церкви на книжном столе продается несколько хороших книг по воспитанию детей. Одна из них вот у меня в руках, вы ее все знаете, «Семья. Создать и сохранить». Здесь есть последняя глава, посвященная именно воспитанию детей. Также есть книги, такие как «Дальновидные родители» или «Как быть пастором своего ребенка». Эти книги быстро уходят, поэтому заказывайте на книжном столе. Я очень всем нам эти книги рекомендую. На прошлой неделе я был на Конгрессе молодежи Сибири и общался с одним пресвитером Минусинским. Это отец шестерых детей. И задал ему такой вопрос. Какая самая популярная тема на родительских собраниях, вот на семейных встречах? О чем чаще всего спрашивают отцы и матери, общаются и обсуждают, какие темы? И как вы думаете, какая тема самая топовая? Воспитание детей, послушание, как дисциплинировать непослушного сына или дочь и как воспитывать своего ребенка точно. Наша русская библейская церковь достаточно молода, но у нас много детей. И в наших семьях растет много детей. И я думаю, что эта тема воспитания детей, дисциплина ребенка также актуальна и для нашей общины. Примерно раз в 3 месяца все братья, и я в том числе, получаем рассылку с жалобой на то, что наши дети ведут себя слишком разнузданно. В туалете шалят, в коридоре шумят, в собрании не слышно проповедь и так далее. Это означает, что кто-то из родителей позволяет детям делать то, что они хотят. И вот один брат смеется, который делал последнюю рассылку на эту тему. Да, и я понимаю, что эта тема актуальна для нас. И вот знаете, здесь ведь возникает такой вопрос. Подумайте, кто любит ребенка больше? Тот отец, который позволяет своему сыну или дочери делать все, что захочется, в том числе и вред, или же тот, который преподносит урок, даже если нужно, наказывает, для того, чтобы формировать зрелый, самостоятельный характер этого молодого человека? Конечно же, тот, кто участвует в жизни своего сына и дочери, кто обращает внимание, желает добра своему сыну, благословения, в том числе через дисциплину, через исправление и воспитание, и в этом любовь. Ведь, кстати, именно так и Бог, Отец, относится к нам. Таким же образом. В этом доказательство и выражение Божьей любви к нам, братья и сестры. Он нас исправляет, воспитывает, дисциплинирует. Говорит нам, что нам не нужно делать, говорит нам, как нам нужно идти вперед, как достигать побед, дает нам силу для этого Духа Святого, веру в Иисуса Христа, жизнь вечную, и при этом дисциплинирует нас. И это любовь, это доказательство Его заботы, нежной, четкой, точной, тонкой, так что мы все понимаем, это рука Божия надо мною, любящая рука Небесного Отца. Поэтому сначала мы с вами прочитаем текст и посмотрим из Божьего Слова, как Бог воспитывает нас с вами. Потом мы подумаем, почему так важно нам, отцам и матерям, родителям, воспитывать и дисциплинировать своих детей. И в заключение мы услышим практические советы о дисциплине ребенка. Я думаю, что эта проповедь будет актуальна абсолютно для всех, потому что это Божье Слово о воспитании Бога нас самих. Также здесь в этом зале есть молодые родители, будущие родители и те, которые уже в возрасте, которые могут поделиться своим уроком и заботой о младших. Главный урок, братья и сестры, из этого текста, который мы сейчас прочитаем, в следующем. Прежде чем воспитывать своего сына или дочь, позволь Богу воспитывать тебя. Послание евреям мы прочитаем, 12 глава, и я прочитаю с 3 стиха по 11. «Помыслите о претерпевшем такое над собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же, обратите внимание, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после, наученным через него, доставляет мирный плод праведности. Аминь. Итак, мы видим в этом тексте Слово Господне, братья и сестры. Это Божие Слово. В каждом стихе есть одно важное слово. Я думаю, вы все обратили на это внимание. Слово «наказание». Наказание. Другой перевод этого слова с греческого языка означает дисциплина или наставление, воспитание ребенка. По-гречески это слово «пайдеа». Именно от этого слова произошло сегодняшнее слово «педагогика». Поэтому, когда мы в тексте читаем «наказание Господне, не пренебрегая наказание», именно так мы воспринимаем. Это Божья педагогика, это Божье воспитание, Божье тренерство, Его участие и забота отцовская над нами. Поэтому, когда я буду говорить в этой проповеди о наказании, о строгости, воспитании, братья и сестры, я ни в коем случае... Поймите, ни в коем случае не имею в виду жестокость или самодурство, или унижение, оскорбление детей. Так что пусть отдыхает винальная юстиция. Речь идет именно о любви и заботе наших детей. К сожалению, мы русские люди крайностей. Мы такие максималисты, мы так любим уходить то сначала в богатство, то в нищету. Шикуй, душа, пируй. Если уж наказывают, то так, чтобы хорошенько дать. А если не наказывают, то вообще не наказывать. И мы люди крайности, и мы воспринимаем. Я очень часто слышу в разговорах о тех, о других людей, когда речь идет о строгости в воспитании родных, любимых детей, то люди воспринимают это: все, теперь что, до посинения их надо мочить, бить, унижать и оскорблять? Конечно же, нет. Ведь есть, ну, конечно, две крайности. Одна – это жестокость, другая – это безнаказанность, вседозволенность. Но ведь между ними есть здравая библейская дисциплина, о которой говорит нам Божие Слово. Любовь, нежность и воспитание, строгое воспитание. Я подчеркнул, там была фраза «бьет же всякого сына». Так что это не просто такая педагогика, ну давай, говори, учи меня, учитель. Нет, это личное участие через боль, через дисциплину, но моя забота, мое вникание в сердце моего ребенка, потому что я несу ответственность перед Богом за него. Поэтому давайте не будем людьми крайностей, и не будем склоняться к двум полюсам, а именно будем в этой здравой библейской сбалансированности, строгости и любви. Если я говорю о наказании, я не говорю о гневе, ярости, жестокости или чего-то подобное. Поэтому, когда мы читаем вот эти фразы в этом тексте, «кого любит, того наказывает», «терпеть наказание», «остаться без наказания», нужно понимать именно так: дисциплина, 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 воспитание, увещевание, обучение, именно так. С одной стороны, это позитивное, положительное влияние на ребенка, когда ты увещеваешь его, объясняешь его, обучаешь его, наставляешь, взращиваешь. Но в этом слове также заключается и что-то неприятное, и что-то неудобное. Это исправление и наказание буквально. Вот именно это второе значение этого слова, пайдео, дисциплина и наказание, оно так дискомфортно для нас, современных людей, для нашего молодого поколения особенно. Ведь мы привыкли сегодня думать, будто бы спасение – это такая вот сентиментальность. Бог любит меня, Он мой папочка, Он мой отец, Он желает мне самого лучшего, мы спасены, все у нас в жизни должно быть хорошо. Но помните, спасенные, что Бог любит тебя и при этом не любит греха. Он никогда, ни при каких условиях и обстоятельствах, не будет игнорировать зло в твоей жизни. Он не такой жестокий отец, чтобы закрывать глаза и говорить: «Все, я в домике, я не вижу, что с тобой происходит. Ты для меня самый хороший, самый любимый, самый лучший. И если кто-то посмеет сказать что-то о тебе плохое, я сразу же за тебя вступлюсь». Конечно же, он не такой отец. Нет. Когда он видит в нашей жизни незрелость, гордость, самовлюбленность, самонадеянность, он будет это исправлять. Более того, если христианин живет свободно и невозбранно, окружен комфортом, лишен всяких ограничений, и у него в жизни действительно все так хорошо, у меня возникает большущий вопрос. Является ли этот человек подлинно возрожденным? Потому что я читаю текст Божьего Слова. Он наказывает того, кого любит и принимает. Поэтому мы сейчас посмотрим на дисциплину со стороны Бога в наш адрес, в адрес любого возрожденного человека, согласно этому тексту. И не думайте, что это такое вот страшное наказание, насильственное и невыносимое, такое вот, знаете, проклятие от Бога. И ты мучаешься, и ты страдаешь, ты тянешь эту лямку на себе. Бог меня наказывает. Нет! Это не Дамоклов меч, который нависает над тобой и мучает, и мучает, и мучает тебя. Бог не такой. Более того, послание евреям. Вспомните, кому написано послание евреям. Мы читаем это послание самым-самым последним в книге, в разделе Нового Завета, во всей Библии. Потом уже идет последняя книга Откровения. Поэтому это послание, последнее из новозаветних, обращено к гонимым верующим, те, которые страдали за веру в Иисуса Христа. Более того, имели искушение подумать, а не судит ли меня Бог за что-то? А может быть, я делаю что-то неправильно? А может быть, Бог оставил меня? А может быть, я не должен исповедовать веру в Иисуса, раз я так страдаю за Него? Ведь с Богом должно быть все хорошо. Такие искушения могли быть в сердцах новозаветных верующих. И поэтому, прежде чем нам изучать, вот что это за такое наказание Божие, и как Бог это делает с нами, нам нужно, и не только нам, но и новозаветным верующим, нужно было понять две важные вещи, мысли. Первое. Мы усыновлены Богом. Второе. Иисус Христос принял самое страшное наказание от Бога вместо тебя и меня за наш грех. Итак, первое. Бог усыновил нас. Посмотрите, 5 стих. «И забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам? Сын мой, не пренебрегай наказание Господня и не унывай». Когда он обличает тебя, заметьте, дважды подчеркивает автор послания: не пренебрегай, не игнорируй, другими словами, и не унывай, не отчаивайся, когда Бог работает в твоей жизни дисциплинарно. Тебе по-человечески кажется все не так хорошо, все не так комфортно, мне это неудобно, мне это неприятно, но вот говорит здесь Божье Слово, это утешение, которое вы забыли. Верующие могли это забыть. Да, братья и сестры, мы с вами это забываем. Первая наша реакция, когда у нас что-то не так: «Господи, избавь! Господи, помоги! Ты моя сила, ты мой помощник!» Мы сразу бежим, чтобы Он убрал от нас какие-то неудобные, некомфортные обстоятельства. Или людей. Но детей-то куда деть? Они же наши. И нам нужно их воспитывать. И поэтому, прежде чем воспитывать детей, еще раз скажу, позвольте Богу воспитывать вас. Потому что тот, кто воспитан Богом, по-настоящему сможет воспитывать и своего сына или дочь. О каком утешении говорит здесь Божье Слово? О чем могли забыть верующие? О том, что мы усыновлены Богом. О полном, абсолютном принятии Богом нас через веру в Иисуса Христа. Что такое усыновление человека Богом? Что это значит? Это значит, что одним сиротой в этом мире стало меньше. Это значит, что Бог распахнул, открыл свои двери дома, своей семьи и принял нас своими сыновьями и дочерями. И Дух Святой подтверждает, ни пастор, ни церковь, ни люди, Дух Святой подтверждает в твоем сердце это усыновление. Оно точно произошло, так написано. Вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Отец наш. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Вот что забыли верующие. Вот что забываем мы с вами, братья и сестры. Мы усыновлены Богом. Мы Его дети, мы приняты Богом. И это точка, это навсегда. Что это значит для тебя и меня практически? Это значит, что я уже не должен добиваться внимание Бога или принятия Богом. Я не должен усердствовать, чтобы Бог больше любил меня. Ты уже любимый, ты уже принят. Так написано в послании евреям. Я могу перестать бояться Бога, перестать бояться этой жизни. Уходит страх, потому что мой Бог, мой Отец. Я могу жить, прославляя Его. Ведь Евангелие Иисуса Христа именно в этом и заключается, братья и сестры. Именно в этом, что праведность Иисуса Христа стала моей праведностью. Его святость, Его чистота стала моею через веру в Иисуса Христа. Я обретаю это все подарено мне полностью. Мы усыновлены. Здесь не сказано, это будет когда-то. Это произошло. Дух Божий внутри это свидетельствует. Поэтому я, Владислав Трескин, ты, мы все, кто возрождены свыше, праведны перед Богом. Праведны перед Богом. Почему? Потому что праведен Иисус Христос. Не я сам по себе. Я сам по себе представляю себя уродливое создание, греховное, ничтожное, слабое. Но именно во Христе Иисусе, через веру в Него, я праведный, ты праведный. Все требования Бога ко мне, к тебе, именно Иисус Христос выполнил. Никому из нас это невозможно. Фарисеи могли полагать, будто бы они превосходят всех людей, они самые праведные. И Богу это отвратительно, когда люди самоправедны, убеждены в своей чистоте, вроде бы как они сами по себе добились этой чистоты. Евангелие же Иисуса Христа заключается в том, что все требования Бога ко мне выполнил Иисус, а я нахожусь во Христе. И поэтому Бог принимает меня не потому, какой я есть, а вопреки тому, какой я есть. Вопреки тому, какой я есть. Я Сын Божий, и ничто меня теперь не может отлучить от Его любви. Так мы читаем и послание римлянам. Ничто. Я вступил с Богом в пожизненный завет. И Он выразил этот завет любви ко мне. Он сам сказал, что хочет любить меня, вести, хранить, воспитывать, защищать. И никогда, никогда не бросит меня. И в этом благая весть для человека. Полная уверенность, покой. Если вы подлинно веруете в Иисуса, вы рождены свыше, тогда вы спокойны, вы находитесь под крылом Божьей отцовской заботы. Пожалуйста, выбросите свои сиротские замашки, свои сиротские привычки, притворяться хорошими, одевать на себе маски, впечатлять людей вокруг, будто бы вы такой хороший, зная внутри себя, какой вы нехороший, какой вы порочный человек. Играть из себя такого вот вроде бы самого лучшего, превосходного, соперничая или завидуя кому-то, пытаясь кого-то впечатлять. Кому это нужно? Вертеться, как белка в колесе, пытаясь завоевать расположение Бога, будто бы Он может увидеть твои дела и сказать: «О, как хорошо, теперь я могу уже посмотреть на тебя другими глазами». Какая же это глупая ложь. Вы больше не сирота, вот в чем правда. Вы больше не чужой Богу, вот в этом правда. Вам не нужно самоутверждаться, вам не нужно самоопределяться, искать себя, кто же вы такой. находить свою значимость перед людьми, перед Богом самим, вам нужно научиться раскаиваться в грехе, братья и сестры, и бежать в первую очередь к Богу с покаянием, твердо и решительно доверяя свою судьбу, свою жизнь, сердце свое Богу. Умоляю вас, братья и сестры мои, напоминайте себе эту истину из Божьего Слова. Напоминайте ее каждый день себе. Утверждайте ее в своем сердце, в каком вы находитесь положении, что вы являетесь Божьими детьми. Научитесь наслаждаться отцовской любовью, радоваться и этим успокаивать себя, как написано здесь, утешаться. И вместо того, чтобы пытаться завоевать его расположение или одобрение его, знайте, Бог ваш Отец, Он уже принял вас. Что вы еще можете сделать, чтобы вас принимал или любил? Поэтому мы угодны Отцу. Позвольте мне это сказать. Мы угодны Отцу, потому что Отцу угоден только Христос. А мы спасены Христом, верой в Него, искуплены, прощены, спасены им. И чтобы вы были совершенно спокойны, уверены, что вы дети Божьи, мы читаем дальше. Смотрите, 6, 7, 8 стихи. «Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?» Это риторический вопрос. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы не законные дети, а не сыны. Какой хороший признак, что вы Божие дитя? Скажите. Наказание. Дисциплина. Если вы остаетесь долгое время без дисциплины Бога, без Его исправляющей вас руки, бойтесь. Восьмой стих подчеркивает, может быть, вы незаконные дети, а не сыны. Здесь важный урок для нас, родители, братья и сестры, отцы и матери. Точно так же и наши дети чувствуют себя, когда мы их безоговорочно принимаем в свою семью, когда мы выстраиваем с ними отношения завета. Я принимаю тебя, мой сын, моя дочь, в любом случай, в любом состоянии, при любых чувствах, с любыми оценками, ты мой, ты моя. Почему? Потому что ты мой сын, и я буду делать все, чтобы исправить тебя, сделать тебя зрелым, самостоятельным, крепким. Я буду дисциплинировать тебя, я буду учить тебя сдержанности, чтобы ты не сломался и... Буду учить тебя самообладанию, я буду показывать тебе, что добро и что зло, я буду учить тебя этому. Я буду категорически тебя отталкивать и показывать тебе всю пагубность зла. Ибо если какой сын, говорит Божье Слово, какого не любил бы отец и не наказывал бы, нет такого сына. Поэтому если вы хотите, чтобы ваши дети, братья и сестры, чтобы ваши дети были спокойны, уверены, здоровы, уравновешены, читаем Божье Слово, дайте им дисциплину. Дайте им эту дисциплину, дайте им эту уверенность. Не лишайте их этого здоровья, этого спокойствия внутри, когда все ясно и понятно. Вот зло, вот добро. И я понимаю, почему это зло, потому что мне от этого больно. Я понимаю, почему это добро, потому что последствия этого добра гораздо более превосходнее, чем зло. Дайте им эту уверенность, что они приняты вами и любимы, что они ваши законные дети, а не чужие вам какие-то. Дайте им эту максимальную любовь, которая готова даже через боль провести вашего сына или дочь. Позвольте детям испытать эту радость вашего отцовства и материнства. Итак, первая истина – мы усыновлены Богом. Вторая истина – Бог дал Христу самое страшное наказание. Мы читаем об этом в начале 12 главы. Посмотрите 2 и 3 стихи. «Взирая на начальника и совершителя веры, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников». И для чего все это? чтобы вам не изнемочь и не ослабеть. Обратите внимание, не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха. Здесь две истины, два важных факта мы видим о Христе. Первый факт, посмотрите, самое начало здесь, второй стих. Иисус должен был испытать абсолютную радость. Он достоин этого. Вся слава небес, почет, комфорт, радость – это по праву Его. Но вот есть второй факт, и мы читаем об этом в третьем стихе. Иисус Христос вместо радости получил что? Получил смерть через распятие, публичный позор. Итак, мы видим, чаша радости, чаша позорной смерти. Он выбирает вместо радости смерть. Вопрос, зачем, Господи? Иисус, зачем Ты это сделал? И ответ находится здесь. Чтобы я сегодня имел радость, а не наказание за свой грех, как здесь написано, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Запомните, братья и сестры, это очень важная мысль. Запомните, Иисус Христос уже взял все страшное наказание Бога на себя полностью. Он взял весь суд Бога, весь гнев Бога Отца на себя полностью. И то наказание, которое мы испытываем от нашего Небесного Отца, это маленькое, временное и доброе наказание для нашей пользы. Не судьи, а Отца. И в этом огромная разница. Поэтому, читая 12 главу Евреям, не страшитесь смертных кар или проклятий, или Божьего суда. Это не для вас. Бог не судит своих детей. Он не относится к своим детям как к преступникам, как к каким-то негодяям или каким-то чужим людям. Нет, это не так. Мы читаем в этом тексте, Он совершил все это, чтобы нам не изнемочь, чтобы нам не ослабеть. Все кары, все наказания, все... весь Божий гнев обрушился на Христа. А вам, братья и сестры, осталась любящая дисциплина Небесного Отца. Бог тебе не судья, Бог твой Отец. А ты Ему не подсудимый, и ты Ему не чужой, а родной сын по вере во Христа. И вот здесь еще один важный урок, родители, к нам с вами. Точно так же мы дисциплинируем и воспитываем своих детей. Точно так же. Наши наказания, они ведь не для того, чтобы убить, уничтожить, чтобы оскорбить, унизить, растоптать своего сына или дочь, лишить всякой надежды или достоинства, или собственного мнения, или имущества, или уж самой жизни. Нет, конечно, это все выдумки психологов, но уж точно не Божьего слова. Мы исправляем наших детей не для того, чтобы бросить их в пропасть отчаяния, а чтобы, наоборот, уберечь их от зла. И так говорит книга притчи. Путь жизни мудрого куда? Путь жизни мудрого вверх, чтобы уклониться от преисподней внизу. Именно поэтому мы читаем всякое наказание сейчас, в настоящее время, кажется нам не радостью. Нет, это неприятно, это печаль. Но после... тем, которые научились через это Божие наказание или дисциплину. Это наказание дает мирный плод праведности. Итак, почему Бог воспитывает, дисциплинирует, исправляет нас? Потому что мы Его родные дети. Потому что мы теперь Его дети. А теперь можно посмотреть на дисциплину Бога. Дальше в 5-6 стихах мы читаем цитату из Ветхого Завета, а конкретно из книги «Притчей», Соломона, 3 глава, 11-12 стихи. «Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец, к сыну своему». Братья и сестры, наказание подразумевает здесь целое вот такое воспитание, обучение ребенка. Наказание означает не возмездие, ни в коем случае, не месть, а исправление. Наказание от Господа больше похоже на наказание в семье, а не в школе или уж тем более в тюрьме. Конечно же, нет. Господь исправляет своих детей и относится к ним как к детям, а не как к преступникам. И между дисциплиной и наказанием есть разница. Помните, я здесь подчеркнул, здесь используется слово «пайдео», педагогика, обучение. Кстати, это же слово относится к Божьей благодати в послании Титу, обучающая благодать. Там речь идет о благодати, которая нас исправляет, дисциплинирует. То же самое слово. Бог работает с нами, исправляя нас. Дисциплина – это целый процесс воспитания ученика. Наказание же – это только часть этого процесса. Это часть, которая, конечно, неприятна, она возмещает причиненный ущерб, но, тем не менее, она не доминирует. Она только часть огромного процесса. Библейская же дисциплина, библейское же воспитание состоит из наставления, из обучения и исправления. Вот оно, наказание, где? И заметьте, как много нужно пройти, обучая, наставляя, и лишь только одна часть исправления и наказания. И заметьте, какая цель Божьей дисциплины. Мирный плод праведности. Вот какая цель. Не в том, чтобы выплеснуть весь свой гнев. Ты меня уже достал. Я теперь тебе покажу, кто в доме хозяин. Бог никогда так не поступает. Его цель – доставить нам мирный плод праведности. Бог всегда ставит своей целью преобразить нас в образ Иисуса Христа, Сына Своего. Кстати, наказание в этом тексте не всегда означает, что это связано только с грехом или злом. Это также связано с воспитанием в нас характера, угодного Богу. Поэтому не воспринимайте Божью дисциплину как всегда реакция Бога на мои грехи или зло какое-то в моей жизни. Вполне может быть, что ты любишь Господа всем сердцем, но Божья дисциплина не уйдет от тебя. Бог будет помогать тебе становиться еще зрелым и еще крепким, и еще более испытывать мирный плод праведности. И вот сейчас мы переходим к практическому вопросу, почему так важно дисциплинировать своих детей. Мы увидели, как Бог работает с нами. Он нас усыновил. Иисус Христос принял на Себя весь гнев Бога Отца, и поэтому мы с вами приняты Богом. Он нас не наказывает так, чтобы раздавить нас или судить нас. Он исправляет нас. И вот мы увидели эту работу Бога над нами. Почему же нам нужно дисциплинировать своих детей? А вот главный ответ. Воспитать нам, своих детей, важно по самой важной причине. Потому что так учит Господь. Мы таким образом послушны Богу. Сюзанна Весли, мама Джона и Чарльза Весли, великих проповедников пробуждения в Англии, она воспитала, послушайте, 17 детей. И она говорит: родитель, который учится покорять своей воле в своем ребенке, совместно с Богом совершает труд обновления и спасения души, имеется в виду благовестие ребенку. Родитель же, который потакает своему ребенку, совершает труд дьявола. Он делает религию непрактичной, спасение недостижимым, и все в нем служит проклятию ребенка, его тела, его души. И это говорит любящая мать, которая воспитала таких детей, которые оказали влияние и пробуждение веру в Иисуса Христа на целую нацию, на свой народ в Англии. И вот что говорит Библия. Она задает нам риторический вопрос. Есть ли какой сын, которого бы любил отец и не наказывал бы? Нет. В нашем обществе крайне много сыновей, которые выросли без отцов. И это большая трагедия для всего нашего общества, для всей страны. Но, братья мои, в первую очередь обращаюсь к вам, отцы, задумайтесь. Отец, ты должен воспитывать и дисциплинировать своего ребенка. Почему? Я дам несколько ответов. И они самые фундаментальные, они из Божьего Слова. Первая причина – дисциплина, как я уже сказал, это мое послушание Богу. Читаем Ефесянам 6 главу 4 стих. «И вы, отцы, слушайте, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Отцы, в первую очередь мы наказываем детей, потому что это Божья заповедь, это Божья воля, это Божье повеление, а не твоя прихоть. Отметьте, что 4 стих обращается именно к отцам, к мужчинам. Почему? Потому что отцы несут ответственность за правильное домашнее наставление. Это не умаляет роль матерей. Нет, конечно, мы читаем книги притчи: «Слушай, сын мой, наставление отца, и не пренебрегай заветом матери твоей». И отец, и мать оба участвуют в воспитании, но поймите самое главное, именно отец несет ответственность за всю дисциплину и наставление в своем доме, и за то, что делает мать, воспитывая детей. Отец тоже несет ответственность. Почему Бог дает родителям именно такое повеление? Почему именно так? Библия ясно учит, что все дети приходят в этот мир со встроенной, падшей греховной природой. Современное гуманистическое учение гласит, что дети, они ангелочки, они не нуждаются ни в какой корректировке. Их нужно просто поместить в хорошую среду, создать их для них хорошее условие жизни, так, чтобы и была и пища, и сон, и игра, и любовь. И они вырастут здоровыми, стабильными, полезными. А Библия говорит «нет». Почему? Да потому что самая причина уже нарушена. Само основание уже ложное. Это не ангелочки. Это грешники. Так учит Божие Слово. Мы все с вами рождаемся в этот мир грешными. Родители очень часто, можно услышать, реагируют на капризы детей. «Ой, какой он милый! Ой, какой он маленький! Да ничего, все исправится, все само собой пройдет. Друзья мои, он не милый, поверьте Божьему Слову, он грешный. И даже если он кажется вам милым, он все равно грешный. И поэтому, если вы не будете дисциплинировать и воспитывать своего сына или дочь, он вырастет большим грешником. И это будет огромная беда не только для вашей семьи, но и для всех остальных людей, а в первую очередь для него самого. Это твоя отцовская, материнская нелюбовь к ребенку. Нелюбовь. Вот как говорит Божие Слово. И, конечно, здесь написано тоже и о неправильном воспитании или дисциплине детей. Здесь прямо сказано, отцы, что сказано? Отцы, не раздражайте детей. Прекратите это делать. Остановись. Я дам несколько примеров неправильного, раздражительного воспитание детей, как отцы и матери могут раздражать детей. Вам всем это очень-очень знакомо. Родители раздражают детей, если будут наказывать их без обучения. Здесь написано, не раздражайте, а что делайте? Как здесь написано? Воспитывайте их в учении Господнем. То есть, моя дисциплина и наказание ребенка без обучения раздражает моего сына или дочь. Ну, давайте представим такую картину. Вот у меня Иосиф сейчас плетет тут браслетики. Подходите, кто хочет после собрания, он вам подарит. Так вот, он пойдет в первый класс. 7 лет. Представьте, он пошел в первый класс в Бирюлево, Восточное. И нашлась такая учительница, смелая, отважная, которая сразу же на первой же неделе ставит ему 2 за то, что он не знает таблицу умножения. Как это ты не знаешь таблицу умножения? 2 тебе. Как ты не умеешь читать? 2 тебе. Так, ты не знаешь закон Бойля-Мариотта из химии газов? 2 тебе. Ты не умеешь чего-то еще? Ты не знаешь квантовой механики? 2 тебе. И вдруг приходит мой сын, весь дневник красным красно. Когда я смотрю на это, какая будет у меня реакция? Или учитель не в порядке что-то с ним? Он нездоровый? Но хуже того, если мой сын будет каждый день испытывать такое отношение к себе. Его не научили, ему не объяснили, ему не рассказали. И с него спрашивают, спрашивают и спрашивают. И только ставят оценки, он будет в отчаянии. Он же в первый день мне скажет: «Пап, я не хочу в школу. Мне не нравится такая школа. Я не хочу там учиться». Братья и сестры, а ведь нередко мы с вами ведем таким же образом. Мы спрашиваем с детей то, чему не научили своих детей. Очень часто нам бывает стыдно. «Ты меня опозорил! Ты что там творишь? Ты как так мог? Сейчас тебе дам!» И мы не объяснили, мы не рассказали, мы не наставили. И мы спрашиваем, и спрашиваем, и спрашиваем. И ребенок в отчаянии, он раздражается. «Как я могу это делать, если я не знаю, что это такое? Почему это? Зачем?» И он не понимает. Братья и сестры мои, учите ребенка. Обучайте, наставляйте, играйте с ним, обучая его, моделируйте разные ситуации. Прежде чем мой сын идет в школу, я с ним моделирую, что он там встретит. Я уже ему предсказываю, что он там встретит. Я уже ему помогаю, учу его, как дружить с ребятами, как реагировать на неправильные слова или отношения, как идентифицировать зло. Я помогаю им это. Моим дочерям я объясняю, с чем они столкнутся, когда будут старше и старше. Я моделирую эти разные ситуации. И когда мои дети еще маленькие, только научились говорить и идут в церковь, я уже их обучаю: здоровайтесь со старшими людьми. Я играю с ними. Ну давай, я дядя, дядя Саша, дядя Ярослав. Я встретил тебя. Ну давай, как ты меня встретишь? Доброе утро, Ваня. И Ваня отвечает: доброе утро, дядя Ярослав. Конечно, не все так идеальны они у меня, они все грешные, да, как я уже и учил. Но нужно учить детей, нужно наставлять, играть с ними, объяснять им, что правильно, что неправильно. Прежде чем вы спрашиваете с них, научите их. Но есть еще несколько раздражений, которые вы можете причинить своим детям. Например, если вы будете воспитывать, дисциплинировать своего ребенка с криком. Самая частая проблема в семьях, когда отец или мать кричит, орет на своего сына или дочь, и мы учим его повиноваться не сразу, а когда мы скипим уже от гнева, когда мы уже раздражены, когда уже не втерпешь, сколько можно тебя терпеть. И мы орем, кричим, срываемся на своего ребенка. Если мы учим непослушанию, когда начинаем считать: так, Лева, я считаю до трех. Лева, раз. Лева, два. Лева, три. Я учу его, что меня слушаться сразу, в принципе, не обязательно, потому что можно на десятый раз послушаться, там уже опасно. Он границу эту уже распознал, и поэтому он может так спокойно управлять мною до того момента, до той точки, пока уже не дойдет счет до десяти. Но это в лучшем случае, в худшем мы и достань можем терпеть, а потом кричим. И это опасно, и это раздражает. Родители будут раздражать детей, если проявлять непостоянство. Когда я учился, академический декан у нас, немец, говорил нам, мы спрашивали: ну скажите, какая вот самая, вот, на ваш взгляд, актуальная проблема русского человека? И он отвечал, Йоханнес Ланге, как я его помню имя, он говорит: самая распространенная проблема русского человека – это непостоянство. Вы сказали, и вы не сделали. Это два разных человека сказал и сделал. Вы не делаете то, что вы задумали или сказали, провозгласили. Поэтому, когда разные требования у родителей, у отца и матери, отец все разрешает: давай, пожалуйста, играй, делай, бери, ходи. А мать все разрушает, все эти замыслы детей, запрещает. Это вызывает раздражение у детей. Да вы разберитесь между собой. Ну кого из вас слушаться? Ну, конечно, они понимают, надо идти к тому, который всегда разрешит. И это раздражает ребенка в его формировании мышления, в его характере. Есть понятие, что можно не слушаться, можно игнорировать мнение отцов и матерей. Но хуже того, когда непостоянство проявляется в том, что мама требует послушания от сына, а сама не слушает своего мужа. И очень часто, когда родители, особенно женщины, матери, обращаются за помощью: помогите, дайте совет, что мне делать, я не могу с ним справиться. Первый мой вопрос: скажите, а как вы слушаетесь вашего мужа? Ведь это же формирует в ребенке понятие, что как я буду тебя слушаться, мам, если ты папа моего не слышишь, и он тебе не авторитет. Я и тебя могу не слушаться. И это раздражает детей. Родители раздражают детей, если придираются по мелочам. Если определяются по всяким мелочам: не так шагнул, не там встал, хихикнул, что-то еще не так сделал, и живет в постоянном страхе этот ребенок только ходить по шеренге, только по каким-то чувствам, эмоциям или по настроению отца или матери. Наказывать нужно за прямое непослушание, а не за мелочи. Родители будут раздражать детей, если несправедливо наказывают ребенка: он этого не делал, а вы не разобрались. Там ребенок сломал один игрушку, кинул, бросил другому ребенку, вашему сыну. Вы пришли, увидели сломанную игрушку. Ах так, получай! За что, папа? Я не делал этого! Разберись сначала. Мой отец рассказывал, как мама лупила его, когда сосед привел его и сказал: «Ваш сын вот такое натворил». Папа далеко этого не делал, он просто попался под горячую руку соседа. Но мама ради того, чтобы перед соседом выглядеть достойно, хорошенько отлупила отца. Моего отца, я имею в виду, и своего сына. Поэтому папа на всю жизнь запомнил вот такую несправедливую, раздражающую руку матери. Родители раздражают детей, если наказывают за то, что не является грехом. Уронил ложку, пролил чай, запачкал штаны. Это не грех, это просто ребенок. Поэтому реагирует он на непослушание, а на то, что является не грехом, а просто детской незрелостью, еще младенчеством. Разве можно за это наказывать? Итак, почему мы, родители, дисциплинируем, воспитываем детей? Потому что это наше прямое послушание Богу. Но есть вторая причина, и она самая сокровенная и самая трогательная для всех отцов и матерей. Дисциплина, воспитание, наказание ребенка готовит моего ребенка к принятию Иисуса Христа в свое сердце. Это очень важный момент, и что интересно, мы прочитаем из книги Притчи 22:15. «Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него». Глупость, братья и сестры, это не слабоумие, это не низкий интеллектуальный уровень молодого человека, нет. Глупость – это не ошибки в русском языке или неправильное ударение, нет. Глупость – это отрицание над собой Божьего авторитета, бунт против Бога, отвержение Божьей власти. Вот что глупость в Божьем Слове, конкретно в книге Притчи. Надлежащее наказание – именно оно играет важную роль для наших детей, чтобы они приняли Христа Спасителем в начале своей жизни. Когда дитя узнает о своих земных родителей, что грех не проходит безнаказанно, что за каждое беззаконие будет наказание. Ему несложно поверить в то, что Отец Небесный за грех окажет свое возмездие и суд Божий. Так же и наоборот, когда ребенок никогда не испытывал последствий от непослушания своим земным родителям, когда его не наказывали, не дисциплинировали, для него вся жизнь, весь мир, все, что он захочет, он в центре всей семьи, то и Божий суд он не захочет принимать. Для него это просто пустой звук. Что такое суд? Что такое наказание? Что такое исправление? Я не знаю. Чтобы дети пришли к Иисусу Христу, братья и сестры, нужны не только ваши страстные молитвы, но и ваша дисциплинирующая рука и ремень. Послушание ребенка родителям – это, братья и сестры, не вопрос вашего удобства. Вот вам так хочется – Вот вы чувствуете, что он задел ваше самолюбие, мол, как ты так посмел, ты меня не послушал, сейчас я тебе покажу. Нет, послушание ребенком – это мое подчинение, подчинение ребенка, дисциплина ребенка – это мое подчинение Богу. Я слушаюсь Господа. И если ребенок не послушался меня, это не вопрос просто наших отношений, я и он, это вопрос его отношений с Богом. Он Бога не послушался, ведь это Божья заповедь – подчиняться, почитать родителей, слушаться их. И когда он согрешает, то это уже далеко вопрос, не вопрос наших отношений, это вопрос отношений его с Богом. А я не могу сказать, что грех – это все равно, или это ничего не значит. Нет! Я хочу сказать моему сыну и дочери, грех – это грех. И Бог не будет относиться к этому попустительски. Поэтому я буду дисциплинировать тебя. Если мы, как родители, закрываем глаза на непослушание наших детей, если мы игнорируем их бунт, их самодовольство, их самонадеянность, их эгоизм, то мы учим их, что в грехе неподчинение родителям нет ничего страшного. Грех – это норма жизни. Пожалуйста, это твой выбор. Давай, живи. Неужели, родители, желаете вы такого зла своим детям? Братья и сестры, ведь в результате грех и формирует эту глупость в сердце вашего сына и дочери. Дорогие родители, не думайте, что с возрастом это пройдет. Заметьте, как записано здесь. Исправительная розга удалит глупость. Здесь не сказано время. Здесь не сказано, надо просто обстоятельства создать. Надо просто его отправить в воскресную школу, там научат. Нет. Здесь сказано исправительная, твоя розга исправит его. Библия говорит, что ваши дети, они отчаянно нуждаются в том, чтобы вы их шлепали, братья и сестры, шлепали. И это Божие Слово. Конечно, мы часто слышим о разного рода злоупотреблениях и жестокости, особенно в нашей такой пьяной стране, в которой так много абсурда, так много глупости, отвержения Божьей власти, внешняя только пафосность и религиозность, пустая вера и жестокость. Да, братья и сестры, жестокость – это грех. И Библия не говорит о жестокости. Я вам скажу больше. Знаете, какие родители проявляют жестокость своим детям? Это парадокс. Те, которые не дисциплинируют своих детей, как раз больше жестокости и проявляют. Вы скажете, почему это? Да потому что ребенок уже до обеда успел 15 раз заработать себе наказание, дисциплину, а вы все терпите, терпите, терпите. И потом вдруг вы уже не стерпели, вы взорвались в гневе и в крике, что под руку попало. А потом, ой-ой-ой, что я натворила? Какая же я мать после этого? Какой же я отец? И мы начинаем задабривать, исправляться, просить прощения или делать вид, что ничего не произошло, но нам стыдно. И знаете, что происходит дальше? Все то же самое. Вы снова терпите, 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 и потом взрываетесь. Потом снова терпите, терпите, и так круг бесконечный. До того момента, пока этот сын и дочь не вырастет и не станет уже огромным человеком, для которого уже все понятно. Вы раздражение для вашего сына и дочери. Вы не любите, вы себя больше любите. В следующий раз, когда вы сталкиваетесь с неповиновением вашего сына и дочери, проявите заботу. И лучше сразу, быстро и больно отреагируйте. Но так, чтобы это было обличение и воспитание, а не реакция, которая будет после того, когда вы уже взорвались и не стерпели. Дисциплина, знаете, она формирует послушание в наших детях. Я приведу один пример из Ветхого Завета и один из Нового. Вот в книге Второзакония, 28 главе, мы читаем такие слова. Заметьте, почему Бог исправляет, дисциплинирует свой народ. Здесь написано, «Придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен. За то, за что? За то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его». То есть не слушался Бога то, что Он говорит, постановление Его, которое Он заповедал тебе. «И за то», вот здесь вторая причина, «что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего». Два главных условия наказания Бога по отношению к своему избранному народу. Какие? Первое. Ты не слушался Бога, не исполнял Божьей заповеди. Второе, твое отношение к Богу было игнорирующим Бога. Ты, написано здесь, без веселья и радости, даже не служил Господу, ты не испытывал этого восторга от Бога при изобилии всего. Итак, послушание и правильное отношение – вот два условия, которые, если нарушаются в воспитании, в поведении вашего сына и дочери, это немедленно ваша реакция на то, чтобы дисциплинировать его или ее. Эти же условия мы читаем в послании Ефесянам в 6 главе, где написано «Дети», вспомните, что там сказано, «Дети, повинуйтесь родителям своим», то есть слушайтесь то, что они говорят вам, делайте это в Господе, ибо сего требует справедливость. А вот второе «Почитай», то есть «уважай», проявляй правильное отношение, «почитай отца твоего и мать», это первая заповедь с запятованием, «да будет тебе благо». И будешь долголетен на земле. Если в первом стихе написано о послушании, о повиновении родителям, то в следующем написано о почитании, о правильном отношении. Это очень важный урок. На первый взгляд, может, вы не заметите, но это очень важный урок. Почему? Да потому что мы с вами доходим до такого уровня, когда мы начинаем все-таки реагировать на неправильное поведение детей, мы их дисциплинируем, и они начинают слушаться нас. Но как они это делают? Ведь самая популярная юмористическая картина подростка, который послушался родителя, это «Ну ладно, сейчас я сделаю. Ну как, ну так и быть, ладно, я помою посуду. Ну а почему снова я?» И человек делает, но его отношение далеко не почтение. Поэтому даже если ваш ребенок послушался и сделал то, что вы говорите, но отношение выражает неуважительное, вам немедленно нужно реагировать и воспитывать, и дисциплинировать вашего ребенка. Потому что это все равно, что непослушание. Его сердце проявляет к вам непочтение, а значит, нарушает Божью волю. Он грешит против Бога, а не просто нарушает ваши какие-то правила. Если вы мажете рукой на неуважительное поведение своего ребенка, ну ладно, по крайней мере, хоть прибрал игрушки, что ли, ну хоть какая-то от тебя польза есть, сойдет. Результат есть. А ведь самый главный результат – это не приборка в комнате или чистая посуда. Ведь самый главный результат дисциплины Бога нас – мирный плод праведности в нашем сердце. Как и во Второзаконии, с весельем служить Господу при изобилии всего. Если твой сын и дочь не испытывают этого почтения, его сердце не смирилось, оно не уважает тебя, то результат не достигнут. Не позволяйте вашим детям гибнуть, братья и сестры. Не спускайте это на самотек. Здесь написано такое важное слово. Посмотрите, это заповедь с обетованием. С каким обетованием? «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Кому благо? Конечно же, вашему ребенку, которого вы будете дисциплинировать, воспитывать, наставлять и наказывать. Если вы хотите благо вашим детям, воспитывайте, дисциплинируйте их. Я дам последних 5 простых советов в этой проповеди о дисциплине из книги «Притчи Соломона». Это известная книга, молодежная книга, обращена к детям. Очень часто «Сын мой, сын мой, сын мой» и книга о Божьей мудрости. Первый совет. Чем раньше, тем лучше. Крайне важно начинать дисциплинировать, наказывать детей, воспитывать их с самого раннего возраста, когда они уже начинают понимать, что вы им говорите, и реагировать могут на то, что вы им говорите. Как только ребенок начинает понимать повеление родителей, ему нужно слушаться. Так написано, притча 22:6. «Наставь юношу, когда?» Никогда он состарится. «Наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится». Поэтому с самого начала реагируйте, как можно раньше. Второе правило или совет из книги притчи: как муж, так и жена. Воспитание детей должно вестись и мужем, и женой. Они не должны противостоять друг другу или быть разными. Я много раз это подчеркивал. Вам нужно быть вместе заодно. Поэтому молодые семьи, которые ожидают в будущем детей, согласуйте воспитание детей до того, как они у вас родятся, чтобы вам быть одной командой. Так написано: «Сын мой, храни заповедь отца твоего и не отвергай наставления матери твоей». Конечно, отец, помните, несет ответственность за всю дисциплину в доме и в том числе за то, что делает мать. Но в результате участвуют оба. Поэтому, мамы, не ждите возвращения отца после работы домой. Наставляйте, дисциплинируйте, помогайте вашим детям быть послушными вам. Третий совет очень интересный и тоже из книги притчи 23:26. «Дай мне твое сердце». Речь не идет о каком-то здесь живодерстве или чего-то такого страшного. Я объясню вам, что здесь говорится. Там написано: «Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои». Речь идет о чем? Речь идет о том, что в первую очередь, дисциплинируя своего сына или дочь, тебе нужно достигать сердца твоего ребенка. Дай мне твое сердце. Откройся. Расскажи. Поговори. Объясни, что произошло. Не бегите с криками и ссором так, чтобы быстро расквитаться. Это глупое и бесполезное занятие. Присядь. Найди время. Удели внимание своему сыну и дочери, поговори с ним. Самое главное, объясни всю опасность греха, объясни эту пагубность. Ведь самое важное, что физическая дисциплина, она не будет всегда у вас в воспитании детей. Это только начало жизни, а потом больше и больше ваша дисциплина детей будет больше словесной. Дай мне твое сердце, и тебе нужно будет больше объяснять словами, что происходит. Вот почему, чем старше мои дети, мне уже не нужно ремня к ним. Я с ними разговариваю, они с самого раннего возраста уже знают, что такое зло и что такое грех, и как это больно. Но я объясняю им, Моя задача поговорить с ними, спросить их, как ты понимаешь, что ты сделал? А что Библия говорит об этом? Что Бог думает об этом? Какой результат этого? К чему это приведет? Какие мотивы? Помолись вместе с ребенком. Объясни ему всю опасность. Объясни ему, что сейчас ты будешь дисциплинировать, и это не твоя прихоть. Я делаю это, потому что я люблю Бога. Я делаю это, потому что я люблю тебя. Если я не накажу тебя, я не люблю тебя. Если я не накажу тебя, я не люблю Бога. Поэтому ты поступил сейчас не против только меня, ты поступил против Бога, а твой грех привел Христа на крест. Расскажите Евангелие вашим детям, братья и сестры. Объясняйте им Божие Слово просто и понятно. Не надо усложнять. Не надо часами мучить ребенка, сейчас я тебе проповедь закатаю. Ты будешь знать, что такое грешить. Нет, конечно, пусть будет все понятно, нежно, аккуратно. Но это требует вашей чуткости, это требует вашей учтивости, корректности, аккуратности, любви. Четвертый совет. Сказал, сделай. И мы читаем об этом в книге Притчи 19:18. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его». Еще раз скажу, не возмущайся криком его. Как часто родители, которые задумали то, что они должны все-таки наказать сейчас, идут этим путем и на полшаги уже останавливаются. Там такой крик, там такая истерика, что трубочку сворачиваются уши. «Слышать не хочу». Останавливаюсь, и мне уже даже как-то неудобно. Не возмущайся криком его. В ответ наказание ребенку, конечно, позволяется ему и поплакать, да, но никогда не позволяйте закатывать истерику. Я 5 раз прошел через это, когда дети попытались мне сказать, будто бы им сейчас не хочется, чтобы произошло это с ними. И поэтому они закатывали такую активную истерику, валялись, кричали, скрывали самые такие нужные места, чтобы не попало и так далее. И, конечно же, за истерику они получали вдвойне. Я им объяснял, что сейчас ты согрешил, ты не слушался меня, но то, что ты истеришь, ты бунтуешь, и ты накапливаешь себе еще больше наказания. Я теперь тебя буду дисциплинировать за то, что ты истеришь. Ты не слушаешься меня. Помните? Не только послушание, но и отношение важного ребенка. И вы знаете, я вам скажу секрет. Мои дети очень быстро поняли, что истерика не прокатит со мной и с мамой. Что истерика они не заставят манипулировать мною так, чтобы делать то, что им хочется. Потому что я их люблю, братья и сестры. Я очень их люблю. И не только молюсь, и не только им проповедую, но и воспитываю их. Именно так Бог воспитывает нас. Сколько хочешь, закатывай истерики. Рыдай, плачь, валяйся на полу. Я пришел как-то в магазин и смотрю, мама, ну, не могла или не хотела купить ребенку то, что он просил. Он такую истерику закатил там. Упал на пол, ноги кверху, начал брыкаться, кричать. «Мама, ты не любишь меня, давай, давай, покупай!» И тут появляется одна самая любящая, нежная бабулечка, который подбегает и говорит, что такое случилось, сыночек, давай я тебе куплю. Она совершенно не знала этого ребенка, но, видя вот эту истерику, она быстренько купила то, что он хотел. «Бабушка, ты молодец! Ты только что научила достигать своей цели этому ребенку. Маму можно не слушаться! Погибай, сыночек!» Братья и сестры мои, если вы сказали, если вы видите, что произошло нарушение послушания к вам – и грех в жизни вашего ребенка, не возмущайся его криком. Так говорит Божие Слово, и вам нужно именно так и действовать. И 5-й совет, очень важный, его часто забывают родители, которые проявляют любящую строгость к своим детям, но это очень важный совет. Восстановление праздника. Мы уже с вами много раз читали сегодня притчи, 3 главу, 12 стих, именно эта цитата звучит в послании евреям. И там написано, отец благоволит к своему сыну, которого принимает и наказывает. После порки, после наказания родителям нужно поздравить ребенка с тем, что сейчас он покаялся и исправляется. Что сейчас произошла эта молитва, и он теперь признает свою вину, и что теперь мы можем жить дальше. Поздравьте своего сына, обнимите его, утешьте его. Именно об этом написано в послании евреям. Вы забыли утешение, неужели? Ведь мы утешаемся отцом. Именно так я и поступал своими детьми. После каждого наказания, до которого у меня было время, что я объяснял детям, что произошло, увещевал их, мы читали вместе слово, они даже наизусть цитировали эти тексты: «Будьте послушны родителям своим, ибо это заповедь Божия». И после молитвы, и после наказания я всегда их обнимал, я всегда их целую, я всегда их утешаю. «Поздравляю тебя, дорогая моя! Наконец-то мы дошли до этой точки, мы можем жить дальше. Счастливо, свободно, красиво, и ты молодец. Я люблю тебя». Ни в коем случае, никогда, после наказания и такого разговора глубокого с ребенком, не оставляйте его наедине в комнате. Вот теперь у тебя есть время, подумай, что произошло. Не стройте стены, эти искусственные какие-то преграды своим ребенком, наоборот. Дайте им понять, вы его любите. Поздравьте его, утешьте его. Праздник произошел, теперь можно идти дальше. Мы не должны удерживать свою любовь от ребенка. Поэтому, разобравшись с проблемой, быстро и больно, исправляя ребенка, радуйтесь вместе с ним. И, конечно, на это требуется много времени, много энергии, много вашей любви и много вашего сердца. Но какой приятный подарок в результате. Ваш 3-летний ребенок уважает вас. И он исполняет Божью волю. Братья и сестры, помните, что Бог дает нам лучший пример воспитания детей, ведь Он сам воспитывает нас, дисциплинирует, и, как написано, бьет всякого сына, которого принимает. Это напоминает нам о необходимости нам слушаться Бога. Божий авторитет превыше всего. Мы просто обязаны серьезно воспринимать дисциплину от Бога. Если хотим эффективно воспитывать своих детей, воспитание и учение Господнем, наставление, дисциплине – и исправлении нам нужно позволить Богу исправлять и нас самих. Аминь.